Амаранта Урсула и маленький Аурелиано вспоминали дни и годы дождя как самое счастливое время своей жизни. Несмотря на запреты Фернанды, они шлепали по лужам во дворе, ловили ящериц и четвертовали их, играли в отравление супа, тайком от Санта-Софии де ла Пьедад подсыпая в кастрюлю пыльцу, снятую с крыльев бабочек. Их самой любимой игрушкой была Урсула. Они обращались с ней, как с большой ветхой куклой, таскали по всем углам, наряжали в цветные тряпки, мазали лицо сажей и однажды чуть было не выкололи ей глаза садовыми ножницами, как выкалывали жабам. Особенно они веселились, когда старуха начинала бредить. На третий год дождя в мозгу Урсулы, очевидно, и в самом деле произошли какие-то сдвиги. Она мало-помалу утрачивала чувство реальности, путала настоящее с давно прошедшими годами жизни и целых три дня безутешно рыдала, оплакивая смерть своей прабабки, Петронилы и Гуаран, погребенной более 100 лет тому назад. В голове ее все смешалось. Она принимала маленького Аурелиано за своего сына-полковника в том возрасте, когда его повели посмотреть на лед. А семинариста Хосе Аркадио путала со своим первенцем, бежавшим с цыганами. Урсула так много рассказывала о семье, что дети наловчились приводить к ней в гости родственников, умерших много лет назад и живших в самое различное время. Волосы у нее были посыпаны золой, а глаза завязаны красным платком. Но она была счастлива, сидя на кровати в компании своих родных, которых Амаранта Урсула и Аурелиано описывали во всех подробностях, как если бы на самом деле их видели. Урсула беседовала со своими пращурами о событиях, происшедших еще до ее рождения, живо интересовалась новостями, которые они ей сообщали, и вместе с ними оплакивала родичей, умерших уже после смерти ее воображаемых собеседников. Дети вскоре заметили, что Урсула упорно пытается выяснить, кто был тот человек, который однажды во время войны принес гипсовую статую святого Иосифа в натуральную величину и попросил сохранить, пока не перестанет дождь. Тут Аурелиано II вспомнил о сокровище, спрятанном в каком-то месте, известном только Урсуле. Но все его расспросы и хитрые уловки ни к чему не привели. Плутающая в лабиринте бреда Урсула все же сберегла достаточно разума, чтобы сохранить свою тайну. Она твердо намеревалась открыть ее только тому, кто докажет, что он и есть законный владелец спрятанного золота. Урсула была настолько хитра и так непреклонна, что когда Аурелиано II попытался выдать одного из своих старых собутыльников за владельца сокровища, она разоблачила самозванца, учинив ему кропотливый допрос и расставив множество незаметных западней. Убежденный в том, что Урсула унесет свою тайну в могилу, Аурелиано II нанял артель землекопов, якобы собираясь вырыть во дворе и на заднем дворе осушительные канавы, и собственноручно истыкал всю землю железным прутом, обшарил ее всевозможными металлоискателями, но за 3 месяца изнурительных поисков не нашел ничего похожего на золото. Тогда, полагая, что карты видят лучше, чем землекопы, он обратился за содействием к Пилар Тернере. Но та объяснила ему, карты смогут открыть истину, только если сама Урсула своей рукой снимет колоду. И все же гадалка подтвердила существование сокровища и даже уточнила, что оно состоит из 7214 золотых монет в 3 парусиновых мешках, завязанных медной проволокой и зарытых в круге радиусом 122 метра, центром которого служит кровать Урсулы. Только Пилар Тернера предупредила, что клад не дастся в руки до тех пор, пока не кончится дождь, и после этого трижды не настанет месяц июнь, и болота не высохнут под его солнцем. Изобилие и туманная скрупулезность этих сведений живо напомнили Аурелиано II рассказы о привидениях, и он тут же решил продолжать поиски, хотя дело было уже в августе, и до того времени, когда исполнится условие предсказания, оставалось по меньшей мере еще 3 года. Его чрезвычайно удивило и даже озадачило то обстоятельство, что от кровати Урсулы до изгороди заднего двора оказалось ровно 122 метра. Когда Фернанда увидела, как Аурелиано II измеряет комнаты, и услышала, как он приказывает землекопам углубить канавы еще на 1 метр, она испугалась, что ее муж рехнулся вслед за своим братцем. Охваченный поисковой лихорадкой, вроде той, которая терзала его прадеда на пути к великим изобретениям, Аурелиано II израсходовал свои последние запасы жира, и его былое сходство с братом-близнецом снова выступило наружу. Он походил на Хосе Аркадио II не только худобой и угловатостью фигуры, но и рассеянным взглядом и отрешенным видом. Детьми он больше не занимался. Весь в грязи с головы до ног, он ел, когда придется, примостившись где-нибудь в углу кухни, и едва отвечал на случайные вопросы Санта-Софии де ла Пьедад. Видя, что Аурелиано II работает с таким рвением, какого в нем и заподозрить нельзя было, Фернандо приняла охвативший его азарт за трудолюбие, мучительную жажду наживы, за самоотверженность, упрямство, за настойчивость. Теперь ее мучили угрызения совести, когда она вспоминала все ядовитые слова, брошенные ему в лицо, чтобы вывести его из состояния апатии. Но Аурелиано II в то время было не до прощений и примирений. Стоя по горло в трясине из мертвых веток и сгнивших цветов, он перекапывал сад, покончив уже со двором и задним двором. И так глубоко подрыл фундамент восточной галереи, что однажды ночью обитатели дома были разбужены подземными толчками и треском, исходившим откуда-то из-под земли. Они подумали было о землетрясении, но оказалось, что это провалился пол в трех комнатах дома, а в полу галереи открылась огромная трещина, доходившая до спальни Фернандо. Но и тут Аурелиано II не отказался от своих поисков. Хотя последняя надежда угасла, и ему оставалось только цепляться за предсказания карт, все же он укрепил пошатнувшийся фундамент, залил трещину известковым раствором и продолжал свои раскопки уже на западной стороне. Там его и застигла вторая неделя июня месяца следующего года, с наступлением которой дождь наконец стал утихать. Дождевые тучи таяли, и со дня на день можно было ожидать прояснений. Так и случилось. В пятницу, в 2 часа дня, глупое доброе солнце осветило мир, и оно было красным и шершавым, как кирпич, и почти таким же свежим, как вода. И с этого дня дождь не шел целых 10 лет. Макондо лежал в развалинах. На месте улиц тянулись болота, там и сям из грязи и тины торчали обломки мебели, скелеты животных, поросшие разноцветными ирисами, последняя память о бордах чужеземцев, которые бежали из Макондо так же поспешно, как и прибыли сюда. Дома, с такой стремительностью построенные во время банановой лихорадки, были покинуты. Банановая компания вывезла все свое имущество. На месте ее городка, обнесенного металлической решеткой, остались только груды мусора. Деревянные коттеджи с прохладными верандами, где по вечерам беззаботно играли в карты, исчезли, словно их унес ветер, предтеча того грядущего урагана, которому суждено было много лет спустя стереть Макондо с лица земли. После этого гибельного ветра сохранилось лишь одно единственное свидетельство того, что здесь некогда жили люди. Перчатка, забытая Патрицией Браун в автомобиле, увитым анютиными глазками. Заколдованные земли, исследованные Хосе Аркадио Буэндиа во время основания города, на которых позже процветали банановые плантации, теперь представляли собой болото, утыканное гнилыми пнями, и на обнажившемся далеком горизонте еще в течение нескольких лет молчаливо пенилось море. Аурелиано II был ошеломлен, когда в первое воскресенье надел сухое платье и вышел посмотреть, что стало с городом. Те, кто выжил после дождя, все это были люди, поселившиеся в Макондо еще до потрясений, вызванных нашествием банановой компании. Сидели посреди улицы, наслаждаясь первыми лучами солнца. Их кожа еще сохраняла зеленоватый оттенок, присущий водорослям. Из нее еще не выветрился устойчивый запах чулана, въевшийся за годы дождя. Но на лицах сияли радостные улыбки от сознания, что город, в котором они родились, снова принадлежит им. Великолепная улица турков опять стала такой же, как в былые времена, когда арабы в туфлях без задников и с толстыми металлическими серьгами в ушах, скитавшиеся по земле, обменивая безделушки на попугаев, обрели в Макондо надежное пристанище после тысячелетних странствий. За время дождя товары, разложенные на лотках, развалились на куски. Товары, выставленные в дверях, заплесневели. Прилавки были источены термитами, а стены разъедены сыростью. Но арабы уже третьего поколения сидели на тех же местах и в тех же позах, что и их предки, отцы и деды. Молчаливые, невозмутимые, не подвластные ни времени, ни стихиям. Такие же живые, а может, такие же мертвые, какими они были после эпидемии бессонницы или 32 войн полковника Аурелиано Буэндиа. И душевная стойкость арабов, сохранившаяся среди останков игорных столов и столиков с фритангой, обломков стрелковых тиров и развалин переулка, где толковали сны и предсказывали будущее, вызывало такое удивление, что Аурелиано II с присущей ему бесцеремонностью спросил их, какие тайные силы призвали они себе на помощь, чтобы не утонуть во время бури? Как, черт побери, ухитрились не захлебнуться? Он повторял этот вопрос, переходя от двери к двери, и везде встречал одну и ту же уклончивую улыбку, один и тот же мечтательный взгляд и один и тот же ответ. «Мы плавали». Из всех других жителей города только у одной Петры Котес в груди оказалось сердце араба. На ее глазах рушились стены хлевов и конюшен, но она не пала духом и поддерживала порядок в доме. В последний год она все пыталась вызвать Аурелиано II, посылая ему одну записку за другой. Но тот отвечал, что ему неизвестно, в какой день он вернется в ее дом. Но когда бы это ни случилось, он непременно принесет с собой мешок с золотыми монетами и выложит ими спальню. И Петра Котес начала копаться в тайниках своего сердца, ища силу, которая помогла бы ей перенести горестную судьбу. И нашла там злость. Справедливую холодную злость, и поклялась восстановить состояние, растраченное любовником и уничтоженное дождем. Это решение было настолько непоколебимым, что когда спустя 8 месяцев после того, как он получил последнюю записку, Аурелиано II пришел в дом к Петре Котес, хозяйка дома, зеленая, растрепанная, с ввалившимися глазами и кожей, изъеденной чесоткой, писала номера на клочках бумаги, превращая эти обрывки в лотерейные билеты. Аурелиано II был поражен и молча стоял перед ней, такой тощий и такой церемонный, что Петре Котес даже показалось, будто она видит не своего возлюбленного, с которым провела всю жизнь, а его брата-близнеца. «Да ты спятила», — сказал он. «Что ты думаешь разыгрывать? Уж не кости ли?» Тогда она предложила заглянуть в спальню, и в спальне Аурелиано II увидел мула. Мул был худущий, как его хозяйка, кожа до кости, но такой же решительный и живой, как она. Петра Котес питала его своей злостью, и когда больше не осталось ни травы, ни кукурузы, ни кореньев, она поместила его у себя в спальне и кормила перкалевыми простынями, персидскими коврами, плюшевыми одеялами, бархатными шторами и покровом с архиепископской постели, вышитым золотыми нитями и украшенным шелковыми кистями.